Радио «Спутник». Новости.
В студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте. НАТО не знает о намерениях России по ситуации с Украиной. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Мы постоянно оцениваем обстановку, усилили свое присутствие после 2014 года и будем принимать дальнейшие решения в зависимости от развития ситуации. Мы продолжаем считать, что лучшее решение – это дипломатия, отметил политик. Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением агрессивных действий со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Ковид-ограничения не должны вредить лечению детей с онкологией. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. По ее словам, с начала пандемии коронавируса родители стали сообщать о различных проблемах при оказании медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями. Такие ситуации важно не допустить сейчас, когда из-за эпидситуации некоторые регионы объявляют о приостановлении плановой госпитализации, заключила парламентарий. Вице-спикер обратилась к депутатам Госдумы с предложением взять на особый контроль в своих областях оказание помощи онкобольным в полном объеме. Москва и Киев воевать не будут, но Вашингтон делает все, чтобы их столкнуть. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Парламентарий пояснил, что депутатом Верховной Рады Виктор Медведчук задавал своим коллегам вопрос о том, почему они не хотят откликнуться на приглашение приехать в Россию, сесть за стол и путем переговоров добиваться мира. Не едут, потому что прекрасно знают, страны воевать не будут. В подтверждение этого сегодня в очередной раз высказался и министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом написал Володин в своем телеграм-канале. Парламентарий добавил, что России и Украине нужен мир, а США и странам Европы не нужна ядерная война. Любой диалог всегда лучше строить на принципах взаимного уважения, отстаивая интересы своих граждан. В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 Минобороны в Ульяновской области два члена экипажа пострадали. Об этом сообщили в экстренных службах. На борту находились трое, один из них скончался от травм, двое ранены. Причиной жесткой посадки военного вертолета, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность. Мы следим за развитием событий. Другая актуальная информация в ближайших новостных блоках. Следующий выпуск через полчаса на радио «Спутник».
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Живая природа. Эдгардом Запашным.
Друзья, спасибо большое, что вы все еще с нами. В общем, домашними бывают не только животные. Все мы с вами прекрасно знаем, что практически у каждого дома есть растения.
Растения, да. А так, есть же не просто домашние, называют там комнатная собачка или там, да, котенок. И растения действительно тоже комнатные. И вот одно из западных средств массовой информации опубликовало следующую статью, в которой говорится, что некоторые комнатные растения могут быть ядовитыми для домашних животных. Среди них алоэ вера, распространенная очень, и тюльпаны. И эти, собственно, комнатные растения способны вызвать серьезные заболевания у домашних питомцев, у собак и у кошек. Но вот у меня кошка, да, мы завели кота, так сказать, подобрали. Единственная борьба кота с горшками цветочными. Котенок разбрасывает землю, залезает в это растение, приходится накрывать. Мы придумали тоже там, смотрели, как, собственно, сделать так, чтобы он это перестал это делать. И мандариновые корки, и лимонные корки клали. Знаешь, думали, отобьет. Отпугнет. Да, отпугнет этот запах. Ни черта подобного. Просто через какое-то время опять туда лезет. Просто взяли, вырезали из картона, накрываем горшок землей. Но вот как избежать серьезного, токсичного домашнего ядовитого отравления будем выяснять со специалистами.
Друзья, еще раз повторю, вот смотрите, Алексей только что назвал алоэ вера, да, это очень распространенное растение. Даже сейчас для меня это новость, что, оказывается, это растение может навредить животным. Кандидат биологических наук, куратор коллекции растений ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Николаевич Филин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, спасибо большое, что помогаете нам в решении вот таких вот вопросов. Скажите, пожалуйста, вот комнатные растения и домашние животные, как сделать так, чтобы не страдали ни одни и ни вторые? Ни какие не должны между собой пересекаться?
Ну, смотрите, на самом деле говорить о том, что комнатные растения могут быть для животных опасными, это, конечно, корректно, хотя говорить о том, что они могут быть смертельно опасными, это не совсем правда, потому что животные все-таки не глупые. Они, в отличие от нас, имеют очень хорошее обоняние и, вы знаете, стараются не трогать те растения, которые несъедобны. Конечно, если это будет какая-то герань, то кошка с удовольствием объест ее и, в общем, будет ей только в пользу это. Что касается других растений, ну, все-таки они стараются их избегать. Я, если честно, никогда не слышал, чтобы какое-то животное дома травилось алоэ, потому что, ну, это какой-то такой что-то из области мистики.
Ну, эта новость, конечно, к нам пришла из Запада.
Ну, судя по тому, что они считают тюльпаны домашними комнатными растениями, это тоже понятно, что это не у нас. На самом деле есть список растений, которые могут причинить вред вашему питомцу, особенно маленькому котенку, который не очень еще научен жизни. Это, как правило, все растения из семейства ароидные, среди них монстера, диффенбахи особенно, кстати говоря, опасные, которые есть практически у всех.
Да, дома. Популярные растения.
Ее даже называют молчаливая розга, потому что во времена колониальные времена давали сок этого растения рабам для того, чтобы они молчали, поскольку сок этого растения обжигает голосовые связки, что приводит к воспалению, и таким образом человек просто не мог говорить. То же самое будет с вашим животным, может не мяукать какое-то время, хотя бывают, конечно, сильные токсические эффекты, когда происходит сильная аллергия, и этим как раз это растение опасно.
Алексей Николаевич, вот сейчас было опасно, мне кажется, некоторые могли это рассмотреть как лайфхак, собственно, да, если собаки, как это принято говорить, да, особо брехливые, да, вот, имейте в виду, да, это, конечно, шутки,
нам, да. Надо понимать, что, естественно, когда мы говорим о ядовитых растениях, здесь очень важна доза, то есть чем меньше ваше животное дома, а это, может быть, кстати говоря, не только животные, но и маленькие дети, да, которые могут случайно там в рот взять этот листик, пожевать его и получить сильную аллергию по типу отека квинки, то есть это действительно очень печальные последствия могут быть. Поэтому, естественно, собак кормить диффенбахи, ну, я бы не рекомендовал, особенно если вы любите эту собаку. Вот. Что Алексей, касается других растений...
Да, вот, да. Вот я как раз про другие растения. Почему-то у меня сейчас всплыл кактус. А-а-а. Кактусы бывают разные, и животные, особенно когда первый раз видят подобного рода, так сказать, растения... Кошка, вполне возможно, даже и прыгнет на такое растение.
Здесь, прежде всего, конечно же, это травма покровов. То есть, есть, конечно, шутка, что да, кошка плакала, орала, но ела кактус. Конечно, кот никогда от хорошей жизни не будет есть ваш кактус дома. Mm-hmm. И поэтому это тоже такая из области мистики и фантастики. Но на самом деле кактусы в основном, большей части, очень неприятны на вкус. То есть вот те истории о том, что люди в пустынях спасаются от жажды, выпивая сок кактуса, ну, люди просто не пробовали никогда в жизни сок кактуса. В основном это очень горький сок и крайне несъедобный. Поэтому животные никогда не будут есть ваши кактусы, молочая, там, не знаю, ароидные какие-то дома, потому что они просто невкусные. Так что самый простой способ обезопасить себя и своих близких — просто такие растения дома не держать, да? Особенно, еще раз повторюсь, это касается детей, потому что вот дети, в отличие от животных, они, ну, не так хорошо понимают, что ядовитые.
Слушайте,
что нет,
а как вот здесь... узнать, если только не из программы «Живая природа» с Эдгардом Запашным, перечень вот этих опасных растений? Ну, многие же, даже там люди, которые любят там разводить цветы и так далее, занимаются этим подробно, они могут даже не представлять, собственно, об опасности, которую таят в себе те или иные растения.
Смотрите, здесь очень все просто. Сейчас в интернете есть огромное количество ресурсов, в которых прописано, где есть ядовитые растения, но на самом деле очень просто запомнить, что следует избегать растений, у которых сок при надрезе белый становится, это так называемые различные молочаи, да, и, во-вторых, надо избегать растений из семейства ароидные, тоже можно найти в интернете, какое растение к какому семейству относится, и их очень просто соотнести. Вот, вот эти два семейства нужно как-то лучше избегать дома, если у вас есть маленькие дети и животные. Все остальные более-менее вреда для вашего питомца представлять не будут. Ну, там тоже есть некоторые отличия, некоторые моменты, но это уже такие, знаете, крайние случаи. Но,
в общем, молочай и ароидные растения.
Молочай и ароидные. А если больше опасность предоставляют вашим животным случаи, когда у вас есть частный дом. То есть если у вас вы поехали на дачу, там разводите различные растения на улице, вот там, конечно, могут быть печальные последствия, потому что среди садовых растений, которые растут на улице, ядовитых, причем смертельно ядовитых, намного больше, чем то, что мы дома выращиваем. И здесь, конечно, уже надо очень аккуратно подходить, потому что многие маленькие животные, которые, опять-таки, щенки, котята, не понимают, какое растение ядовито, какое нет, и могут серьезно отравиться.
А что делать, если животное вот наелось чего-то того? Есть ли какое-то растение, которое может быть мгновенным антидотом?
Нет, это такого быть не может. Здесь, я думаю, что вы прекрасно знаете, поскольку у вас опыт работы с животным большой, надо обратиться, конечно, к ветеринару срочно.
Спасибо вам громадное. Алексей Николаевич Филин был на связи, кандидат биологических наук, куратор коллекции растений Ботанического сада МГУ, аптекарский огород. У нас еще одна.
Спасибо, да.
Новость, друзья мои, вот инициативы, которые все-таки идут по спасению животных, дают
плоды,
да, в Приморье впервые замечен детеныш редкого амурского горала. Что такое амурский горал? Это разновидность, назовем
кос.
Так. Кос, да. И это животное, которое действительно находится в Красной книге. И вот в Национальном парке «Земля леопардов» в Приморье впервые за 100 лет было подтверждено, что эти парнокопытные устойчиво стали размножаться.
Да, редко попадали даже на видеофиксацию, на вот эти фотоловушки, которые стоят в лесах. До этого, собственно, смогли сфотографировать самку только, но вот обнаружилось, что есть и самец где-то там неподалеку. В России запрет на охоту и отлов горалов введены аж в 1924 году. То есть крайне редкое животное, выглядит очень любопытно. Всем рекомендую зайти. На длинных ногах, такое высокое, так сказать, чем-то даже мне напомнило хищника, такое что-то вот между хищником и травоядным. Но нет, травоядное животное живут небольшими группами или в одиночку. Летом самки с козлятами живут обособленно. На лето мамы с детенышами уходят куда-то.
Интересно. Ну, в общем, великолепная позитивная новость, потому что животные, к сожалению, время от времени с нашей планеты исчезают полностью. Мы не однажды рассказывали, что черная книга, а это уже следующая ступень после красной книги, к сожалению, пополняется. Она уже пополнилась несколькими видов животных уже даже в этом веке, в нашем тысячелетии. Так что, дорогие друзья, надо побольше уделять внимания, надо побольше тратить ресурсов для сохранения вот таких вот редких животных, как, например, тот же самый амурский горал.
Да, там любопытно, вы правда зайдите, посмотрите на него. Сразу представляется что-то доисторическое, когда видишь фотографию вот этого животного. То есть что-то совсем необычное, что обитало до того, как мы стали цивилизованными. Да,
да, то, что мы не привыкли наблюдать и вообще визуализировать это животное, это 100%. Там в каких-то мультиках, фильмах он нигде не засвечен. Еще раз повторимся, что проблема уже длится более 100 лет. В общем, хорошая новость. Друзья, побольше нам хороших новостей.
Это правда.
Берегите себя.
Эдгар и живую Запашный, природу.
И живой. Я Алексей Тимофеев сегодня в студии. Услышимся ровно через неделю.
Михаил Шейнгман. На грани.
Предпоследний акт. США запросили заседание Совбеза ООН по Украине. Здравствуйте.
На грани.
Подпреда США при ООН Линду Томас Гринфилд, эту конкретную черную женщину, которая при других обстоятельствах вполне органично вписалась бы в тусовку, исполняющую госпел у мемориала Джорджа Флойда, при всем желании мальчиком не назовешь. Хотя, к слову, девочкой тоже язык не повернется. Но в понедельник именно она сыграет роль главного американского боя. Того самого пастушка, что постоянно всех пугал волками. Только она для убедительности еще будет взывать «держи вор». Штаты приступили к предпоследнему акту марлезонского балета. Запросили экстренное заседание Совета безопасности ООН по Украине. Обострение у них там. И уже все готово к прорыву, нарыва. Хлопцы пьяные, кони запряженные, граждане США немедленной эвакуации предупрежденные. Тянуть больше нельзя. А то ведь перегорит Украина, как в Днепре. Друг в друга стрелять начнет. И так сами не справились с домашним заданием. У них даже симулировать толком не получилось. Пришлось заняться стимулированием. И ставить им градусники. В смысле, пистоны. Оружие вкачивают какими-то дикими, афганскими объемами. В Пентагоне, анонсируя очередную партию, уже даже не стали скрывать, что там не только оборонительные, но и наступательные системы. Это значит, что тот самый момент наступает. Вот и Байден с Зеленским, как выразились в Белом доме, часы сверил. Установить время чей – это же как раз то, что нужно перед нападением. Осталось только в Совете безопасности ООН провести операцию прикрытия, чтобы нагнать жути и обеспечить себе и своим мальчикам для битья международное алиби. Как они написали в заявке на проведение совбеза, необходимо обсудить угрожающее поведение России и наращивание российского военного присутствия на границе. Хотя это же еще и алаверды. Ведь запросили заседание они сразу после того, как Россия созвала здесь же всех на обсуждение Сирии. Там впервые за 3 года массированная вылазка боевиков ИГИЛ. Атаковали тюрьму в городе Хасаке. Между прочим, это зона американской ответственности. Незаконно ими присвоенная как бы для борьбы с терроризмом. Вот и требует Россия освободить помещение, потому что явно же не справляются. Пропустили. Может, и не просто так именно сейчас, когда надо отвлечь внимание Москвы от направления главного удара по ее интересам, вернув еще одну головную боль. Но даже если просто прозевали, все равно получается, что пособники террористов, коль своим присутствием, мешают разобраться с ними тем, кто умеет это делать. И ведь на Украине та же история. Вечная история. Поджигатели войны. Вкачали в страну столько убойного металла, что ее порвет, если она не начнет его применять. Хотя на этом театре военных действий Чехова стоило бы и перефразировать. Если ружье, что висит на стене, выстрелит, то для того, кто нажал на курок, этот акт будет последним. До свидания.
На грани с Михаилом Шейнгманом. Интервью на радио «Спутник».
Ученые из Высшей школы экономики провели любопытное исследование. Студентам из России и Арабских Эмиратов дали задание сначала нарисовать неземных существ, а потом оценить степень креативности получившихся друг у друга рисунков. Проанализировав полученные результаты, исследователи пришли к выводу, чем в более традиционном обществе воспитывался человек, тем больше он ценит следование общепринятым стандартам и ниже оценивает непохожесть и креативность. И наоборот. О влиянии среды проживания и воспитания на культурные различия поговорим с одним из авторов исследования, доктором психологических наук в экспериментальной психологии, доцентом факультета социальных наук Высшей школы экономики, заведующим лабораторией языковых, межкультурных и творческих компетенций Анатолием Хархуриным. Анатолий Владимирович, добрый день. Как разрабатывалась методология проведения исследований и оценки результатов?
Это исследование, оно состояло из 2 больших фаз, и вообще идея этого исследования, она задумывалась 10 лет назад. В то время я был в отпуске, в саббатикал в Германии, и у меня родилась вот такая вот идея провести исследование кросс-культурных различий в восприятии креативности. Вообще, первоначально идея этого исследования, она появилась, когда я еще работал в Бруклинском колледже в Нью-Йорке. Там я сотрудничал с таким исследователем, его зовут Эрон Косбом, и он как раз специализировался на вот этой теории Уорда и на исследованиях структурного воображения у людей. Мы с ним сотрудничали, проводили ряд исследований, и потом уже по прошествии какого-то достаточно длительного времени я вернулся к этой идее. Значит, в чем состоит идея, в принципе? Мы просим группу людей в разных странах нарисовать картинку существа с другой планеты и подписать органы, детали какие-то. И эта картинка, вот мы получаем картинки из, там, допустим, из одной страны, получаем картинки из другой страны, потом мы берем эти картинки, собираем их вместе, перемешиваем, убираем все опознавательные знаки, чтобы нельзя было понять, из какой страны эта картинка сделана, и даем эти картинки группам людей из тех же стран, но эти люди уже другие. То есть у нас получается в первой фазе исследования люди, ну, в данном случае конкретно в этом исследовании, из Эмиратов, из России рисуют картинки инопланетных существ, и потом вторая группа испытуемых получает эти картинки и должны их оценить по принципу, насколько они креативны. То есть вот как они себе представляют креативность, им никто не объясняет. Мы просто просим их оценить по пятибалльной шкале креативность этих картинок. И дальше полученные результаты мы анализируем. Мы использовали так называемый внутригрупповой дизайн, в котором каждая картинка рассматривалась на предмет того, какую она из себя представляет ценность сама по себе с точки зрения креативности, и того, как каждую отдельную картинку оценивали представители одной и другой страны. В этом, в общем-то, суть методологии данного исследования.
А почему для изображений выбрали именно инопланетных существ, а не, например, придумать окрас для там земных животных или представить будущее?
Вы знаете, в психометрике вообще используется уже апробированный тест. А вот этот тест Ворда, он был предложен в 1994 году, и с тех пор, вот уже без малого 30 лет, он используется именно как тест нестандартного мышления. То есть официально у него название «тест структурированного воображения», но по сути он показывает нам, насколько люди способны к выходу за пределы каких-то стандартных рамок. В данном случае стандарт, который был предложен Вордом, это симметрия, ну как симметрия тела, это наличие конечностей, две руки, две ноги и наличие глаз, два глаза. И любые отклонения в развитии стандартов, они рассматриваются как индикаторы нестандартного мышления. И поскольку это уже стандартизированный тест, тест, который был многократно апробирован в разных странах, то мы его просто взяли за основу нашего исследования.
Вот, как мне кажется, такие узконаправленные исследования проводятся, чтобы подтвердить или опровергнуть имеющуюся уже рабочую теорию. Вот насколько полученные результаты теста соответствуют вашим ожиданиям?
Действительно, у нас в голове была достаточно глобальная теория, и это теория о культурных различиях в имплицитной теории креативности. Так и называется. Имплицитная теория креативности. Это о том, как люди рассматривают процессы и продукты творческой деятельности в зависимости от своих представлений о том, что такое творчество. То есть мы им не рассказываем, что такое творчество. У каждого человека формируется какое-то свое представление, что такое креативность, что такое творчество. И в зависимости от этих сформированных представлений, они потом или они участвуют в какой-то творческой деятельности, производят продукты этой творческой деятельности, а также и оценивают результаты творческой деятельности у других людей. Так вот, вот эти вот имплицитные представления, то есть неосознанные, да, слово имплицитные, неосознанные представления о креативности, вот мы предположили, что эти самые представления, они в разных культурах будут разные. И на самом деле это достаточно очевидно, если мы как бы посмотрим по сторонам. Например, ну самый, наверное, классический такой пример будет, что в западной культуре, когда человек рассуждает о креативности, то в первую очередь обращает внимание на новизну, на создание чего-то нового, на оригинальность. А в восточных, более таких коллективистских культурах, традиционных культурах, там акцент смещается на переработку уже существующего материала. То есть, например, в классическом конфуцианском подходе к креативности человек берет кисточку и рисует иероглифы, и он перерисовывает иероглифы снова и снова, и вот в этом перерисовывании у него и рождается вот эта креативная составляющая, он вкладывает себя вот в этот самый процесс, процесс написания иероглифов. Или, например, какой-то рисунок очень простой в японской традиционной живописи, да, там какая-то хайку, в которой мы видим совершенно простые сюжеты, там природа, падает лист, и вот в этом падании листа вот здесь вот этот вот креативный процесс, потому что художник вкладывает в себя, в принципе, уже существующий материал. В своей теории креативности несколько лет назад я утверждал даже, что есть принципиальная разница между западным и восточным взглядом на креативность. Например, западный, как я уже сказал, взгляд на креативность обращает внимание на новизну и полезность, в то время как восточный взгляд обращает больше внимания на эстетику и аутентичность самого вот этого процесса. Так вот, наши исследования были направлены именно вот в эту сторону, как различия в культурном бэкграунде могут повлиять на имплицитную теорию креативности. Ну и частично результаты наших исследований, они оправдали наши ожидания. Мы действительно нашли, что существует разница между русскими и эмиратцами в оценке креативности других людей.
Анатолий Владимирович, вот в исследовании говорится, что участники из Эмиратов рисовали более привычных нам как земных существ. То есть была симметрия, было более-менее точное повторение контуров, вот что мы можем видеть на Земле. Россияне фантазировали. Тем не менее, при оценке креативности студенты из России получили более высокие баллы, в том числе и среди жюри в Эмиратах, которые, по идее, должны были оценить их работы как менее креативные, поскольку они сильнее отличались от их представления о прекрасном. Вот с чем можно связать такой перекос?
О, вы знаете, на самом деле это замечательный вопрос, потому что именно этот вопрос и показывает, какими сложными путями идет наука. В психологии вообще очень сложно учесть все возможные факторы в одном исследовании. И мы поэтому проводим исследования, и по результатам исследования мы видим, что ага, здесь нужно где-то что-то подкрутить. Здесь мы не учли какой-то фактор. Здесь мы не учли еще какой-то фактор. И тогда мы проводим дополнительные исследования, да, формулируем новые гипотезы, и таким образом и формируются вот эти вот сложные психологические теории. Так вот, в данном исследовании действительно, скорее всего, мы не учли некоторые факторы. Вот я вам сейчас как раз расскажу, как это проявилось вот именно в тех результатах, которые мы получили. Вот если бы мы учли все возможные факторы, у нас было бы совершенно четкие результаты. Эмиратцам должны были нравиться рисунки своих соплеменников, но что мы обнаружили, что им понравились рисунки русских. Но на самом деле мы же получили данные. Данные – это вот это фактическая информация, которая у нас есть. Наша задача – данные интерпретировать. А интерпретация данных – это тоже своего рода искусство, это тоже творческий процесс. По сути, мы придумываем новую теорию, в данном случае точечную, но тем не менее это новая теория, это интерпретация новых полученных данных. Итак, эмиратцам в принципе не очень нравилась идея, что вот те рисунки, которые они получили, рисунки вот этих инопланетных существ, что они отражают креативное мышление. Поэтому они оценили вообще все рисунки, что русских, что своих соплеменников, они оценили их ниже. Но рисунки русских им показались более, ну, скажем так, симпатичными. Да? Другими словами, они, скорее всего, почувствовали более высокую эстетическую составляющую в работах, которые были сделаны русскими студентами. И это и заставило их оценить эти работы выше, чем работы своих соплеменников. Вот, в общем-то, это та интерпретация, которую мы дали тоже в нашей статье.
А планируется ли проведение более узконаправленных исследований, например, сравнивать по подобной же схеме отдельно жителей только западных стран, ну, например, России, Западной Европы, Скандинавии, Юга Европы и только восточных, например, Азия, Китай, Япония и так далее, чтобы отслеживать влияние их культурной среды на восприятие искусства и культуры, то есть вот как отдельно какой регион на что реагирует?
Но вы имеете в виду, что сравнивать представителей разных регионов или сравнивать представителей разных стран внутри региона?
Разных стран внутри региона.
Ну, в принципе, возможность у нас для этого есть, потому что вот в первой фазе, когда мы собирали данные, когда мы просили студентов рисовать картинки, у нас собран достаточно большой пул данных из США, из Австралии, из Китая, из европейских стран. Но я, честно говоря, не думаю, что мы найдем значимые результаты, например, между представителями там, Германии и Франции. Там, культуры слишком похожи, и они похожи по вот тем вот важным критериям культурных различий, которые мы, в общем-то, и закладывали в основу наших исследований. Например, есть такая теория Хофстета о культурных различиях, и он там рассматривает 5 шкал, такие как дистанция власти, индивидуализм, маскулинность, избегание неопределенности, ориентация на будущее. Так вот, я предполагаю, что вот по этим критериям представители стран внутри регионов не будут различаться. На самом деле исследований вот внутри региональных было проведено не так много. Даже не внутри региональных, а внутри культурных. То есть вот единственное исследование, которое мне известно, это сравнение между американцами и греками. И оно было 50 лет назад, оно было в 70-х годах проведено. И тогда это исследование показало, что культурных различий вот именно в том, как люди оценивают креативность, не было. Поэтому я предполагаю, что если мы будем сравнивать, как я уже сказал, например, немцев и французов, то, скорее всего, мы не найдем культурных различий.
Спасибо большое. Я напомню, мы беседовали с одним из авторов исследования Анатолием Хархуриным.
Интервью на радио «Спутник».